Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Коч. Уроки мэра. Кинообозрение с Андреем Загданским. В тени атомной бомбы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. НОС. Метрополитен Шостакович Сорокин. Евтушенко. Подводя итоги. Ноября Нью-Йорк выбирает себе нового мэра. В отличие от шумных московских выборов, в Нью-Йорке это не столько политический, сколько хозяйственный вопрос. Современный мегаполис просто не может себе позволить ожесточенной борьбы партий, которые так часто и так надежно блокируют законодательную деятельность антагонистов в Конгрессе. Город, даже такой огромный, как Нью-Йорк, в сущности так и остается полисом, то есть обозримым государством, где власть всегда под колпаком. Большая политика с философией и идеологией начинается на следующих – губернаторском, сенаторском, президентском уровнях. Отцы города обходятся приземленным функционализмом. Не пламенный трибун, а отдельный дворник. Здесь царит теория малых дел, которые в конечном счете оказываются большими. Испытав на себе нью-йоркскую жизнь при пяти мэрах, я могу твердо сказать, что лучше всего городом управлять с помощью бескрылого прагматизма, который отнюдь не исключает дальновидности. Вот почему партийная рознь мало касается должности мэра. При том, что на президентских выборах за кандидата-демократа в Нью-Йорке голосуют в 6 раз больше, одним из лучших мэров Нью-Йорка был республиканец Джулиани. Дело в том, что сама должность мэра беспартийна по определению. Об этом говорил Эд Коч, самый популярный мэр Нью-Йорка. Мусор нельзя убирать ни по-демократически, ни по-республикански. Мусор надо убирать хорошо. Коч, конечно, известен не только этим. Поэтому накануне выборов в нью-йоркские мэры мы с Андреем Загданским обсудим фильм об одном из самых самобытных персонажей в муниципальной истории Нью-Йорка. Расскажите нам об этой картине.
С точки зрения картины и искусства документального кино, я не могу сказать, что это фильм, о котором будут много говорить спустя десятилетия.
Whenever I would fly home, there was the city of New York laid out before me. And I thought to myself, this belongs to me.
In 1977, the city was on the verge of bankruptcy.
Картина, на мой взгляд, вполне заурядная, посредственная. Но сам персонаж, а Коч был персонаж огромный, очень сложный, и противоречивый, разный. То самое, что по-английски называется larger than life, больше жизни человек. В картине в какой-то степени отражено, схвачено. И его движение к власти, и его контроль над городом, и то, каким он был мэром, и что ему удалось, и как он манипулировал властью в имя достижения своих целей. Все это в картине в какой-то степени есть. И есть сам человек до определенной степени странный, с немножко странным голосом, немножко необычными манерами, со своим знаменитым... Ну, как вам? Вы будете за меня голосовать? Как я? Получается у меня? Получается у меня? Еще начиная с 70-х годов, когда мы его видим на улицах Нью-Йорка, и когда он так старался получить голоса нью-йоркцев. И принципиальная история человека, который, будучи очень простого происхождения, смог подняться на вершину власти, стал мэром одного из самых главных городов в мире. Как он говорит, каждый раз, когда я лечу над городом и вижу город в перспективе, я думаю, это мое. И смог продвинуть город из страшного состояния, почти долговой ямы, в которую Нью-Йорк должен был свалиться, как сейчас, по всей видимости, упадет Детройт, смог вытащить его и вернуть в состояние нормального, важного, принципиально живущего, функционирующего города.
Знаете, Андрей, для вас это история, а для меня прошлое. Я приехал в Нью-Йорк, когда Нью-Йорк – это был город Коч. И, конечно, мне не с чем было сравнивать, поэтому я думал, что Нью-Йорк находится в нормальном состоянии. Безработица была 17%. Я считал, что так оно и должно быть. Инфляция была, по-моему, тоже 17%. Меня это не волновало, потому что у меня было $90, и я не очень твердо знал, что такое инфляция. И поэтому я считал, что ну, все это нормально, и все это хорошо. Но теперь 70-е годы представляются годами разрухи. Вы совершенно правильно сказали, такой детройтский период Нью-Йорка. Я даже недавно видел фотографии, показывают, какой разрушенный город был в это время. Это все правда. Миллион человек было на велфере. Каждый седьмой нью-йоркец получал пособие государственное. Город был в чудовищном состоянии. И Коч, лично Коч, сделал страшно много для того, чтобы вытащить его из этой ямы. Как он это сделал? Вот это как раз то, что меня с ним навсегда подружило. Дело в том, что Коч придумал гениальную идею. Он сказал «I love New York». И вот этот вот символ Нью-Йорка с сердечком, который теперь есть всюду, тогда появился при мне. И Коч сказал, что ну какой бы город этот ни был, как бы плохо ему ни было, но ведь лучше Нью-Йорка в мире нет. И вы знаете, все с ним согласились. И вот эта вот пропаганда своего города, любовь, абсолютно как к детям, ничего не спрашивая, она привела к тому, что Нью-Йорк сумел подняться. Конечно, были какие-то экономические, политические шаги, все понятно. Но имидж, образ Нью-Йорка, которого надо и можно любить, придумал Коч. И я это не забуду.
Good morning, I'm Ed Koch, and I'm running for mayor, and I need your help. How am I doing?
Here was a guy who really represented the rough and tumble of New York, and he was just haunted and damned by one hell of a personality.
Shut up, will you, and let me talk to these people.
Так получается, что Коч у вас просто такой flower of people, да? Он всегда раздавал любовь. Но не так все просто. Один эпизод, который мне очень понравился в картине, говорит о его стратегическом как бы решении проблемы, скажем так, близком к тому, что цитируете вы. Широко известно, как Рейган сломал шею профсоюзам авиадиспетчера. Он всех уволил, и все. Представьте себе, что Коч в определенный момент своей карьеры как мэр города в 70-е сталкивается с некой аналогичной проблемой. Известно, что управление автобусов и метрополитена в Нью-Йорке принадлежит профсоюзам. Все непосредственно физически работающие люди – это члены профсоюза.
И очень хорошо зарабатывают.
Очень хорошо зарабатывают и имеют плотную крепкую хватку на городе. И они, когда была страшная инфляция, когда у города было очень тяжелое положение, сказали, что если, так сказать, не будет возобновленных контрактов с соответствующими повышениями, льготами и так далее, они не выйдут на работу. И они не вышли. И Коч не пошел им навстречу. Вместо этого, говорит он, я посмотрел в окно и увидел, что люди идут пешком через Бруклинский мост. И я подумал, что это спасение, что люди могут идти, что мы не сдадимся этой профсоюзной хватке, мы сможем сами идти на работу, мы будем подвозить друг друга, мы будем возить друг друга бесплатно в такси и так далее. Это целое движение сопротивления хватке профсоюзу. И ему это удалось.
Андрей, для вас эта история, для меня прошлое. Дело в том, что я прекрасно помню эту забастовку. И сначала я добирался до работы, я работал давно в «Русском слове», я добирался на велосипеде. Но это не так просто, особенно по вечерам. И потом я понял, что для этого нет никакой нужды, потому что так хорошо жить было, как время забастовки, мне не было никогда в Нью-Йорке. Дело в том, что стоило только выйти на улицу, как любая машина останавливалась и подвозила. И почему это произошло? Да потому, что как раз Коч внушил всем, что «I love New York». И нью-йоркцы почувствовали себя одной большой семьей. Я не вру. Это было время, когда люди необычайно тепло и дружески относились друг к другу. И во время забастовки я почувствовал, как этот город может вообще так выгородить спиной пространство и не дать себя в обиду. Нечто подобное я ощутил сравнительно недавно, когда был блэкаут в Нью-Йорке, и не было света. И опять-таки, когда я увидал, что вот беду, которая беда для всех, вот это очень важно, солидарность, она для всех важна, то люди укладывались спать на асфальте, смеялись и пили пиво из бочек, потому что кассу пробивать нечем было деньги, поэтому платили в темноте сколько придется. И никто не жаловался.
Мы оба с вами помним, это уже тоже история, как люди вели себя после 11 сентября в Нью-Йорке.
Совершенно справедливо.
Это было ощущение абсолютной любви, все прощения. Водить машину было, так все были вежливы, просто было даже страшно за рулем. Какая была сплошная тотальная предупредительность.
И вы знаете, вот в том-то вся и соль должности мэра, который умудряется присосаться к этим энергиям города и каким-то образом вдохновить его и пользоваться.
И высечь их искрой из камня.
И в этом отношении характерная история Коча. Я-то помню, что его так все любили, что когда Коч решил стать губернатором штата Нью-Йорк, то все пошли голосовать против него, чтобы он остался мэром. И он, когда его страшным образом прокатили, он сказал, знаете, я страшно рад, что у меня еще осталась работа.
It doesn't move me, it doesn't change me. third term. This is where the tide turned on.
We're dying. The city is dying.
With no medication whatsoever, which was a total nightmare.
His government looked as corrupt as any government ever had.
I went into a state of depression.
He saw it all slipping away.
Well, they think I was a crook. I can't bear that.
Коч умер совсем недавно, и когда это произошло, в феврале 2013 года, то все его вспоминали со слезами и со смехом, потому что он был очень остроумный и извительный человек. Кроме всего прочего, его очень хорошо знали в Нью-Йорке, потому что он пообедал, по-моему, в каждом ресторане Нью-Йорка. Куда бы вы ни зашли, вы всегда увидите фотографии.
Мы с вами ходили в ресторан китайский, где висела его фотография с Шираком, если
конечно,
не ошибаюсь.
Потому
да,
что это знаменитый ресторан «Пекинская утка», который я хожу 40 лет, и я прекрасно помню историю с Шираком. Дело в том, что Ширак – это мэр Парижа. И когда Коч приезжал в Нью-Йорк, его принимал Ширак, его семья. Там был семейный обед. А Коч был холостяк. И ему некому было приготовить обед. Сказал, что пойду в свой любимый ресторан. А какой у еврея любимый ресторан? Конечно, китайский. Так они оказались в этом ресторане. И Ширак пришел в полный восторг. А ресторан с тех пор перестроили. Он слишком стал знаменит.
Вы знаете, Саша, еще интересная деталь с Кочем. Что не так уж часто человек, который занимает большой общественный пост, холостяк в Америке. Это редкость. Люди предпочитают выбирать людей семейных, у которых есть жена,
у которых есть опыт управления хотя бы семьей.
Да, справляться со своей семьей. А с Кочем все сложнее гораздо. Упорно ходили слухи, что он гомосексуал, как теперь принято говорить по-русски, и что он человек нетрадиционной ориентации, он поэтому не женат. Ему задавали довольно часто прямые, откровенные вопросы. Он откровенно и просто отрезал все и говорил, что это не ваше дело. Итак, это, так сказать, проблема его сексуальной ориентации осталась для нью-йоркцев какой-то особой...
Пусть она там и остается, мы Мизулина не скажем.
Тем более, это какая-то особая территория, это сексуальности Коча, на этом можно действительно поставить точку. Это осталось его личной тайной.
Андрей, посмотрев этот фильм, что бы вы посоветовали кандидатам на пост нового мэра?
Вы знаете, Саша, в фильме есть один замечательно смешной эпизод. Коч заботится о своем будущем, как он будет восприниматься, когда его уже не будет, какие будут ходить разговоры, что о нем будут помнить. И он выбирает себе могилу, место на кладбище. Уже, значит, там написано «Коч». Он обдумывает свою эпитафию. И очень тщательно к этому, очень серьезно, с юмором, но очень серьезно к этому относится. Ему важно, как его будут помнить. Не то, каким он был мэром данным, а какая будет за ним история. И, знаете, мне кажется, это очень хороший подход для всех, кто занимает общественную должность. Пусть думают с первого дня, как их будут помнить потом.
He created a second life for himself. He's been a political force. He still enjoys the battle.
People would say, oh, you must run again. You must run again. And I would say, no. People threw me out, and now the people must be punished. And people love that. I still say it occasionally.
How am I doing? Thank you.